Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Разрастающийся скандал вокруг иска швейцарской компании «Ногок» Российской Федерации уже поставил под угрозу не только зарубежную собственность ряда уважаемых организаций, но и средства стабилизационного фонда. Как противостоять новой атаке обманутого кредитора? Эту тему обсуждаем с Юлией Латыниной, писателем, обозревателем радиостанции «Эхо Москвы» и обозревателем «Новой газеты». Добрый вечер, Юлия.
Добрый вечер.
Что бы вы посоветовали делать российскому правительству, оказавшись на его месте?
Ну, вы знаете, немножко начать с другого. Я хочу напомнить слушателям, что только что мы разгромили с потрясающим счетом англичан, которые, если вы помните, что-то там было насчет выставки российских шедевров за рубежом. А буквально вот нашим государственным деятелям как-то ужасно не везет. Помните, в свое время на Дальнем Востоке мы проводили учения, в ходе которых, по легенде, террористы взяли сопку, потребовали отделения от России, и этих террористов очень успешно раздолбали градом и доложили, что высокая готовность к труду и обороне. Просто в этот момент Басаев 22 июня, как назло, взял назрание, ночь всю отстреливал ментов, и никто ему не мешал, и неизвестно, где был президент Зязиков и вообще кто бы то ни было. Вот у нас произошла та же самая история сейчас с долгами. Ровно неделю назад завершилась счастливо история с российскими шедеврами, которых, заметим, никто в Англии не собирался арестовывать. Был поднят невероятный шум. Мы кричали, мы не можем отправить выставку в Англию. Ее там арестуют наследники. Наследники милейшие люди ничего не собирались арестовывать, и не было никаких симптомов, что они могут это сделать. Мы кричали, эти гады, англичане, пусть они нам гарантируют. Англичане, как воспитанные люди, приняли закон, который гарантировал. И что бы вы думали? А после этого мы сказали, а мы сейчас закроем британский совет. То есть мы вели себя примерно, знаете, как вот человек, которому в кафе непременно нужна ссора. Ну хорошо, ссору мы свою получили, это сейчас отдельный вопрос. Но главное, что мы вот с триумфом могли отрапортовать, что мы решили проблему с не арестом российской выставки в Англии, которую никто не собирался арестовывать. Как назло, через неделю много. То есть оказывается, что российские чиновники борются только с теми проблемами, которых не существует. Вот они могут Россию защитить от марсиан, от пришельцев с Альдебарана, конечно, от противоракетной обороны США. Но вот от фирмы «Ногок» они Россию не могут защитить, это не входит в их творческие планы.
Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, напомнил предысторию конфликта.
Было дело в апреле 91 года, 17 лет назад. Это работал в группе экспертов Ельцина. Прекрасно помню, что тогда говорили про этот контракт. Инициатором с нашей стороны был товарищ Кулик. Потом урегулированием занимались Шохин. Вавилов, кстати, очень позитивную роль сыграл. Говорят, что в тексте договора доблестные российские реформаторы предусмотрели возможность, что долг по этому контракту вешается на государство. То есть, что Россия отвечает своим имуществом по этому контракту. И, строго говоря, если международный арбитраж признал это, значит, мы должны или оспаривать сделку, или оспаривать решение конкретных французских судов, что нам удавалось. Но на самом деле нам очень хороший звоночек. На кой черт нам держать стабилизационный фонд за границей? Зачем нам держать наши деньги в чужих карманах?
Возлагаете или вы тоже ответственность на недальновидность российских реформаторов, слово Юлии Латыниной?
Ну, вы знаете, кто о чем обшил и о бане, о Делягина стабилизационном фонде, доблестных российских реформаторов, я должна сказать, что господа Кулик и Силаев, которые подписали этот договор, не относились к доблестным российским реформаторам, а как раз им предшествовали. Договор был подписан до Гайдара и при Гайдаре, и после Гайдара. Никем, даже Вавиловым, таких договоров абсолютно никогда не подписывалось. Договор был действительно абсолютно грабительский, там маленький пример. Например, Россия не только отказалась от суверенитета по этому договору, а Россия говорила так по договору, что она поставляет несимо Гауну нефть, а Гауну ей поставляет там продовольствие, телерадиоаппаратуру, все чего угодно. Значит, при этом считать будет сам Гаун. При этом Россия сначала поставляет нефть, а ГАОН потом поставляет аппаратуру. Когда стали проверять, кстати, действительно Вавилов проверял, вот Андрей Петрович, ну, мягко говоря, имеет совершенно демоническую репутацию в российских финансах, совершенно справедливо. Но вот то, что было подписано Россией с ГАОНом в ноябре 91 года, еще раз подтверждаю, до всяких реформаторов, и то, что потом усиленно лоббировалось Коржаковым, потому что в первую очередь благодаря Коржакову, как мне кажется, мы не урегулировали этот вопрос спустя несколько лет. Это, ну, простой пример. Подписывают договор, ГАОН нам присылает бумагу, что он нам поставил телерадиоаппаратуру на 31 миллион долларов. Ему просят, ну, хоть бумажку пришли. Находится, в конце концов, телерадиоаппаратура аж на 1 миллион долларов.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент Радио Свобода. Напомню, что о конфликте вокруг иска швейцарской компании НОГ к Российской Федерации, которая уже поставила под угрозу не только зарубежную собственность ряда уважаемых организаций, но и средства стабилизационного фонда, беседуем с Юлией Латыниной, писателем, обозревателем радиостанции «Эхо Москвы» и «Новой газеты». Она у нас на прямой телефонной связи. Депутат Павел Медведев, член Думского комитета по финансовому рынку, рад неуязвимости средств Центробанка.
Без ложной скромности скажу, что хотя бы у НОГи нет возможности забирать деньги нашего Центрального банка, потому что благодаря усилиям целого ряда специалистов закон о Центральном банке написан так, что Центральный банк очевидно не несет ответственности по долгам государства и из-за того, что является независимой организацией. Так что вот арест денег Центрального банка ни к чему хорошему для НОГи точно не приведет. И НОГа уже не первый раз пытается арестовать средства Центрального банка и всегда неудачно. Что делать с НОГой в принципе, я, честно говоря, не знаю, потому что я не знаю деталей тех договоров, которые были заключены, и деталей решений судов, на которые пытается законно или незаконно, я не знаю, опереться НОГа.
С Нового года час прессы на волнах свободы наступает в час дня по московскому времени. Повтор в 2 часа ночи. Слушателей «Свободы» мы приглашаем принять участие в дискуссиях с гостями в студии по самым актуальным темам. В час дня, ежедневно, кроме воскресенья. Звоните, пишите или присылайте СМС. Час прессы на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что скандал вокруг иска швейцарской компании «НОГа» к Российской Федерации обсуждаем с Юлией Латыниной, писателем, обозревателем радиостанции «Эхо Москвы» и «Новой газеты». Слушаем вопрос от Андрея, радиослушателя из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, проводилось ли какое-либо формальное расследование в отношении тех руководителей, которые подписывали документ, ну и в отношении, видимо, юродела и тех консультантов, которые все это продвигали в правительстве?
Да, вот мы помним, что прокуратура вела расследование, но до суда дело не дошло. Почему? Слово Юлии Латыниной.
Вы знаете, слушатель задал совершенно правильный вопрос, потому что, честно говоря, мне сначала бы хотелось поговорить о других вещах, но тогда скажем об этом. Вот все говорят, что делать с ногой. И российские чиновники, их позиция примерно такая. Ну, мы знаем, что долг этот липовый, поэтому мы платить не будем. Но долг этот, на минуточку, признан Международным судом в Стокгольме, как и было написано по контракту. И мы оказались немножко, знаете, в ситуации. Вот мы проиграли Шулеру ночью с пьяну, а утром мы сказали Шулеру, ты знаешь, мы платить не будем, потому что, знаешь, мы знаем, что ты Шулер. А Шулер пошел в суд. Мы сказали, мы в суд не пойдем, потому что мы знаем, что он Шулер, а козел. Соответственно, Шулер выигрывает суд. Мы не подаем ни на арбитраж, ни на кассацию, ни на чего. Значит, дальше у Шулера на руках оказывается документ, засвидетельствованный всеми. И этот документ, к сожалению, надо исполнять. Я чуть попозже поговорю о том, что можно сделать все-таки в рамках неисполнения этого документа. Но если мы хотим как-то доказать, уже все потеряв, все проиграв, что это шулерский документ, первое, что мы должны сделать, это, конечно, арестовать, осудить и посадить тех чиновников, в частности, Силаева и Кулика, которые это подписывали. А также посмотреть, почему это дальше было проворонено мимо суда, кто не ходил в суд, кто препятствовал урегулированию конфликта и доказыванию того, что это липовый долг, и тоже их всех посадить. Потому что сейчас, согласитесь, мы не можем прийти в международный суд и сказать, вот мы знаем, что эти долги липовые. Хотя бы покажите, что вы сделали с теми людьми, которые в России подписали эти липовые долги. Вы мне скажете, что есть люди, которые украли гораздо больше Силаева и Кулика. И, думаю, среди нынешней кремлевской администрации их немало. Даже несравнимые просто размеры. Но, знаете, вот как с пьяным водителем. Один пьяный водитель ехал и домой приехал нормально. А другой девочку по дороге задавил. Вот за то, что он девочку по дороге задавил, ему придется сесть. Вот за то, что эти люди сделали то, что мы имеем сейчас, им надо сесть. Чтобы мы хоть что-то доказали международному сообществу.
Бывший министр экономики Российской Федерации Андрей Нечаев, ныне президент Российской финансовой корпорации, считает претензии кредиторов преувеличенными.
Можно спорить о том, у кого конкретно арестовали счета, все ли они подпадают под те суверенные гарантии, которые были прописаны в этом контракте и на основе которых фирма «Нога» действует. Но то, что в принципе контракт с компанией «Нога», он, конечно, беспрецедентен с точки зрения международного права. Не случайно это дело расследовалось уже Генеральной прокуратурой, но есть большие основания подозревать, что, мягко говоря, при заключении этого контракта была некая коррупционная составляющая, поскольку он составлен не просто безграмотно. И вот в этом смысле вот такого рода инциденты, как произошел сейчас с Ногой и те, которые происходили раньше, они как бы являются дополнительными аргументами в споре о судьбе стабилизационного фонда и о том, насколько его можно размещать на Западе, и кто должен размещать, и в каких инструментах размещать эти деньги.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Дамы и господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Простите, я в этих вопросах, конечно, не специалист очень сильно. Если можно, поясните, к кому, собственно, предъявлен вот этот самый иск? Ну, не к Иванову, Петрову, Сидорову, правда? Ведь, наверное, им это все равно. А к кому? К целому государству, к правительству, там, к политическому руководству или кому? И второй сразу же вопрос, если можно. Наша страна вообще, вот и последние, скажем, 10-15 лет хоть раз в чем-то себя неправой признавала или нет? Спасибо.
Слово Юлии Латыниной. Признавала.
Ну, мне сложно, да, комментировать тех человека, который сказал, что он хочет пояснить, кому предъявлен иск. Иск предъявлен российскому государству. Суть контракта с Ногой как раз заключается в том, что при заключение этого контракта Россия отказалась от обычных пунктов международного права, которые предусматривают невозможность ареста российских счетов, если Россия чего-то не выполнит. Собственно, мне очень важно, кажется, вот о чем сказать. Я уже привела один пример, когда мы урегулировали несуществующую нашу проблему с арестами российских картин в Англии. Чем меньше реальность проблемы, тем успешнее наши чиновники ее регулируют и получают за эти какие-то пункты. Есть другая очень интересная история. Вот сейчас физически, вне зависимости от истории вопроса, вне зависимости от лирики, которую по этому поводу мы можем говорить, потому что говорить, что контракт снова коррупционный, это лирическая вещь, которую может позволить себе Юлия Латынина. А государство должно, если оно говорит, что этот контракт коррупционный, оно должно по этому поводу некоторые действия сделать. А именно, как я уже сказала, посадить тех, кто и расследовать случай этот коррупции. Без этого это полная лирика. Но самое главное другое. Вот Нисим Гон предъявляет нам 110 миллионов долларов. Я хочу напомнить, что у нас несколько недель назад был посажен замминистра финансов господин Старчак за то, что он якобы мошенническим путем пытался урегулировать историю с российско-алжирским долгом на сумму 43 миллиона долларов. То есть почти треть того, что есть у Гаона. Я, конечно, понимаю, что господин Старчак сидит не за то, что он 43 миллиона пытался украсть, а в рамках кремлевской борьбы кланов. Но все-таки что именно сделал господин Старчак и какой именно это был долг? Поясню, что дело было примерно так. Алжир, Россия была должна Алжиру. Этот долг в середине 90-х годов выкупает фирма «Свинин и сын». И платит за него якобы Российской Федерации почти 30 миллионов долларов. Более того, она не сама платит «Свинин и сын» 30 миллионов долларов, а просит фирму «Редькин и Хрен» заплатить Российской Федерации 30 миллионов долларов. И вот сейчас господин Старчук подписывал бумажку, согласно которой свинин и сын должна получить от Российской Федерации уже даже не 30, а 43 миллиона долларов с набежавшими пениями процентами. Я должна сказать, что даже не видя этой бумажки, согласно которой свинин и сын заплатил Российской Федерации то, что Российская Федерация должна была Алжиру, я должна сказать, что никогда в жизни не поверю, что это были деньги. Это были бумажки, фантики. Возможно, это были какие-то облигации внутреннего валютного займа. Короче говоря, это было что-то, что было зачтено в казну по номиналу, а стоило, извините, хрен собачий. И даже если мне подпишут бумажку, на которой написано, что это было 30 миллионов долларов налом, тогда это значит был, извините, фальшивый налом. Вот такого просто не бывает. Это я к чему? Что, конечно, вы мне скажете, что эти 43 миллиона долларов, может, это какая-то липовая сделка, но бумажка на случай этой сделки есть. Так вот, я должна сказать следующее, что фирма «Свинин и сын», как и фирма «Редькин и Хрен», которым собирались платить деньги, это российские фирмы. И мы все прекрасно понимаем, что если у нас нет правосудия, а есть вот в рамках понятия некоторые разборки, то даже если у этих фирм есть настоящие бумажки, как и у ГАОНа, то к ним, в отличие от ГАОНа, можно прийти, взять их за жабры и сказать: «Ребят, нас не волнуют какие-то бумажки. Мы знаем, и вы знаете, что это липа. Если вы эти бумажки предъявите и попытаетесь нас списать 43 миллиона долларов, вы будете не в Краснокаменске, а гораздо дальше. Вы будете там, где у вас ноги растут, откуда у вас ноги растут». Да? Значит, Россия по какой-то причине считает возможным урегулировать некоторые совершенно фантастические сделки, причем в рамках, согласитесь, 43 миллиона долларов немало, для каких-то своих внутренних нужд и внутренних нужд чиновников. Но она не считает нужным подтирать за собой в случае ГАОНа, которая колоссальная, капитальная, как говорят англичане, pain in the posterior.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Госпожа Латынина, я думаю, что государство тихой сапой выплатит этому ГАОНу его долг. Но дело в том, что государство все-таки боится вот этого общественного мнения в России в какой-то степени. Но оно совершенно бессильно перед западным правосудием. И я думаю, что все это будет тихонечко, тихой сапой спущено на тормозах.
Да, станет ли ударом по репутации России признание все-таки этого долга слова Юлии Латыниной?
Ну, вы знаете, я впервые услышала, что государство российское боится общественного мнения. Видимо, когда она выплачивает 43 миллиона долларов фирме «Редькин и Хрен», она не боится общественного мнения. Она боится общественного мнения только когда она выплачивает 110 миллионов долларов, еще раз повторяю, по законному решению арбитражного суда, который мы могли оспорить много лет назад, если бы хотели. Вот так что я боюсь, что наш слушатель, к сожалению, заблуждается, потому что единственная причина, по которой долг ГАОНа не урегулирован, как я понимаю, нынешними властями, это именно то, что он является реальной проблемой. Вот 43 миллиона долларов, которые готовил Старчак, они не являлись реальной проблемой. Еще раз повторю. Это была бумажка, Фелькина грамота. Даже если она была со всеми подписями и печатями, в ней значилась сумма 30 миллионов долларов, никогда не поверю, что это были 30 миллионов долларов. А вот история с российской выставкой, которая едет в Британию, ее очень легко урегулировать, потому что, урегулируя ее несуществующую проблему, вы получаете только плюсы. Точно так же, как выплачивание существующий долг, вы пилите 43 миллиона долларов между всеми участниками процесса. А в случае, когда есть ГАОН, надо хотя бы что-то заплатить ГАОНу. Люди, которые решают только несуществующие проблемы, и которые платят себе только несуществующие долги, они, понимаете, у них атрофировались те вещи, которые связаны там вот с реальными переговорами с ГАОНом. Ну как это так? Мы ГАОНу выплатим. Ну давайте как-нибудь сделаем так, чтобы выплатить этот долг дело только себе.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот пассаж там был о выставке в Англии, там о Совете и о ноге. Ну, воля ваша, Юля, но нам страшно не хотелось бы, чтобы вы скатывались на оценку такого уровня Леонтьева. Вот а вопрос у меня такой. Значит, вот действительно ли, что во времена Ельцина заключались договоры вот с такими компаниями, значит, в одном экземпляре и на иностранном языке? И что ждет такие договора? Спасибо.
Но еще раз повторяю, что этот договор является исключением. он заключен в ноябре 91 года, то есть до того, как, собственно, Россия стала де-факто независимой, и он, вот он уже не заключался, когда к власти в России пришли вот те самые реформаторы, про которых, значит, нам дурные слова говорят. Я знаю, что реформаторы очень много странных вещей сделали, в том числе признали за должность московского клуба, там, который, на мой взгляд, вообще не стоило признавать. Или стали урегулировать задолженность лондонского клуба, так как, на мой взгляд, нельзя было регулировать. И, ну, это уже, да, такие технические финансовые детали, это уже вот как, что лучше, да, резать так или резать так. Но в любом случае, еще раз повторяю, это абсолютно исключительный договор.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Ну, алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Юлии Латыниной. Вот сейчас госкорпорации типа «Газпрома», «Роснефти», «Внешторговбанка» набрали кредитов на сумму, превышающую стабфонд знаменитый, да? А не получится ли, что фирму много, это всего лишь цветочки, когда вот эти госкорпорации тоже не выплатят долги, и Россия будет обязана погашать за счет народа вот все эти долги?
Вы знаете, это абсолютно вопрос страшный и справедливый, потому что, ну, это, наверное, просто не тема нынешней передачи, но это действительно то количество российских государственных долгов, вернее, долгов государственных корпораций, которые сейчас висит. Если в мире разразится финансовый кризис или у нас упадет цена на нефть, приведет, конечно, к страшным последствиям. И вы знаете, вот к вопросу как раз о господине Гаоне, что очень важно добавить. Что Гаон – это же не просто исключительный контракт, Гаон же – это еще исключительный персонаж. Это человек, который специализировался на совершении темных финансовых сделок с африканскими диктаторами, сначала с Суданом. Он имел эксклюзивный контракт с суданскими революционерами на экспорт суданского хлопка. Понятно, куда девались от этого деньги. Кстати, Судан выращивал не только хлопок, суданские революционеры сильно выращивали и марихуану. Потом там в Судане случилась очередная революция, господин Гаон перебрался в Нигерию. В Нигерии он помогал тамошнему диктатору господину Бабагинде. Потом, соответственно, господину Бабагинду тоже смели с престола. Там пришел другой генерал Сани Абачи, и бизнес Гаона кончился вместе с Бабагиндой. И вот этот человек пришел в Россию, и вот эти африканские методы, суданские, нигерийские, он на это... Так он и подписал этот контракт. Он считал, что Россия – это генерал Бабагинда. И, в общем, в рамках того, что было подписано, так оно и было. Просто единственное, что не рассчитал Гаон, что он подписывал контракт с одними и платил, видимо, одним, а потом пришло новое реформаторское правительство господина Гайдара, и этот контракт выкинуло в мусорную корзину.
Спасибо. Напомню, что скандал вокруг иска швейцарской компании «Новок» Российской Федерации обсуждаем с Юлией Латыниной, писателем, обозревателем радиостанции «Эхо Москвы» и «Новой газеты». Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве госпитализирован писатель Василий Аксенов. Как сообщают СМИ, с инсультом. Сотрудники больницы, куда доставили писателя, не сообщают о диагнозе. Радиостанция «Эхо Москвы» передала, что днем Аксенов потерял сознание. Сейчас, по данным радиостанции, писатель находится в сознании и реагирует на просьбу врачей. Бывшие руководители ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев могут получить свыше 22 лет лишения свободы каждый по новому уголовному делу. Об этом заявил журналистам адвокат Юрий Шмидт, отметив, что защите по-прежнему неизвестно, когда и где состоится судебный процесс. Районный суд Назрани принял решение перенести процесс по делу «Голоса Беслана» из Ингушетии в Северную Осетию. Тем самым суд удовлетворил одно из ходатайств общественной организации, которую прокуратура Ингушетии обвиняет в экстремизме. Кассационная коллегия Верховного суда России признала законным отказ в регистрации писателя и правозащитника Владимира Буковского кандидатом в президенты. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал поспешным решение об аресте во Франции счетов ряда российских организаций по иску швейцарской фирмы «Нога». В беседе с журналистами Лавров выразил надежду на то, что ситуация будет урегулирована в соответствии с международным правом. Введение визовых ограничений для британцев, работающих в культурных организациях в России, лишь ухудшит дипломатические разногласия между Москвой и Лондоном, заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Милибенд. в пригороде Бейрута. 4 человека погибли и несколько были ранены в результате взрыва, направленного против автомобиля посольства США в Ливане. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости. Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что разрастается скандал вокруг иска швейцарской компании «Нова» к Российской Федерации. Как противостоять новой атаке обманутого кредитора? Эту тему обсуждаем с Юлией Латыниной, писателем, обозревателем радиостанции «Эхо Москвы» и «Новой газеты». Она у нас на прямой телефонной связи. Новоизбранный депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Сергей Марков, директор Института политических исследований, во всем винит эпоху реформ.
В период великой социальной катастрофы 90-х годов Россия имела тотально коррумпированное и некомпетентное правительство и подписывал огромное количество договоров, которые приводили к разграблению страны. Один из таких договоров стал договор с фирмой «Нова». Но через какое-то время выяснило российское правительство, что это абсолютно плохой договор, и решило отказаться от его выполнения. Но оно не проявило рациональность, чтобы сделать это правовым путем. Я думаю, например, нужно было открыть уголовное расследование, выявить, что это коррупционное дело, и просто-напросто осудить этого Гиона и тех, кто подписал соглашение с российской стороной. И тогда были бы четкие и ясные основания. Решение заключается в том, что должно быть открыто уголовное дело. Этот договор расследован. Мы, кстати, сказать сейчас вот с нашими коллегами, с некоторыми из Палаты общественной Госдумы, решили создать рабочую группу и подумать, чем здесь мы можем помочь. Может быть, и пойдем по такому пути.
Как вы считаете, как будет выглядеть подобный суд в канун?
Еще раз я должна исправить господина Макова, что мы подписывали не такое большое число таких договоров, что этот договор является исключением, что этот договор подписывало не реформаторское правительство, а люди Кулик и Силаев, которые были до реформаторского правительства. Насколько я понимаю, господин Кулик только один раз после реформаторов состоял в российском кабинете министров, его принял на службу в кабинет министров господин Примаков, который тоже не занимался расследованием ноги. А как бы осудить Гаона, боюсь, что невозможно, разве что Басманным судом. Российских чиновников осудить надо. И более того, как я уже сказала, это абсолютная мера, которая, ну, которую мы должны сделать, если мы хотим предъявить международному правосудию что-нибудь кроме соплей. Но мне кажется, вот на что интересно обратить внимание. Как я уже сказала, вот есть ряд мер, которые уже путинское правительство могло в течение последних скольких там 8 лет принять к тому, чтобы регулировать проблему с ногой. Первое – это арест и судебный процесс тех самых чиновников, а также тех, кто препятствовал регулированию этого процесса. Вторая вот еще какая интересная вещь. Я уже сказала, что Гаон, по сути, действительно международный проходимец. Это человек с крайне темным африканским финансовым прошлым, к тому же он банкрот. И в конце концов, давайте рассудим так, вот есть ли речь идет о национальном престиже. То есть, да, мы знаем, что у нас есть решение Стокгольмского суда. Но речь же идет не о том, что заплатили 110, заплатить или не заплатить 110 миллионов долларов. Речь идет о том, что нашу страну действительно нагнули и опозорили, и мы понимаем, что это сделал международный авантюрист. Давайте потратим на это некоторое количество денег и докажем этому человеку, что он не прав. Давайте покажем, что прикапываться к нам нельзя. Для спецслужб, которые у нас правят страной, укрепляют имидж России за рубежом и так далее, это на самом деле задача строго по профилю. Для этой задачи надо раскопать все вещи, которые связаны с Гаоном и Бабагиндой. Еще раз повторяю, там даже не просто темные финансовые сделки. Там, скорее всего, вот учитывая специфику суданской экономики, если не отмывание денег за торговлю наркотиками, то, ну, мягко говоря, просто отмывание денег. Можно выкупить долги Гаона у банков, которым, как я уже сказала, он как банкрот должен, и начать его мучить с этой стороны. То есть если бы Россия, если бы это был вопрос престижа, то именно с помощью операций, характерных для спецслужб, мы господина Гаона могли раскатать вот просто за последние 8 лет, просто по асфальту. Он не Билл Гейтс, еще раз повторяю. Это человек, у которого хвостов больше, чем у любого российского авторитета, который там избрался депутатом Госдумы.
Слушай, москвича Эмиль Викторовича.
Добрый вечер, господа и дамы.
Здравствуйте.
У меня, значит, короткое замечание и напоминание. В ноябре 91 года, значит, положение с продовольствием было столь отчаянное, что власти России и Советского Союза буквально шли на все, чтобы хоть что-то Запада получить. Что же касается судебного процесса, а против господина Силаева и прочих, то это, простите, нонсенс, потому что давным-давно срок давности вышел. Вот как я понимаю это дело. Мы опять насмешим весь мир, и все. И на этом все и закончится. Благодарю вас.
Насчет срока давности, кстати, наш слушатель абсолютно прав. Это следовало делать давно. А сейчас, вот тут я вынуждена поправиться. Тут просто там... Ну, кстати, в начале правления Путина срок давности не вышел. Если бы мы за 8 лет хотели урегулировать эту проблему. А насчет того, что с продовольствием было туго, тут я вынуждена возразить. Потому что самые большие кражи в истории Российской Федерации именно и совершались под предлогом. Вы знаете, у нас тут горит, тут не хватает и вообще полный караул. Даже если у нас было очень плохо с продовольствием, я не вижу, по какой причине, если у нас плохо с продовольствием, еще ухудшать проблемы с продовольствием и составлять такой контракт, согласно которому не ГАОН нам поставляет продовольствие, а мы поставляем ГАОНу нефть. Потом ГАОН оценивает, сколько стоит та нефть, которую мы поставили, а потом он нам, может быть, чего-то поставит, но сам оценит, сколько это стоило.
Григин Тасунян, президент Ассоциации российских банков, высказал позицию банковского сообщества.
Судебная инстанция должна точно дать ответ, и в этом вопросе очень много значит действия юристов, потому что если не обоснованные претензии, то даже 3 копеек платить мы не должны, но если обоснованно, то, конечно, мы должны были давно эту тему закрыть и прекратить позориться. Но если это действительно обоснованные и оправданные претензии. Материалов дела перед глазами не имею. Я не могу оценивать за глаза, потому что самую противоречивую информацию мы получаем. Я думаю, что это просто определенное трепание нервов, потому что если бы там были бы действительно серьезные основания для этих претензий, ну, наверное, мы эту тему давно уже обсуждали бы.
Слушаю вопрос Валерии из Подмосковья.
Алло.
Да, Валерий, вам слово.
Добрый вечер. У меня вопрос, касающийся стабилизационного фонда. Вот я уже пенсионер со стажем, и тут, правда, у одного из слушателей прозвучало беспокойство. Вот меня интересует следующее. Вообще, есть ли в Российской Федерации законодательство по поводу стабилизационного фонда, который бы соответствовал, так сказать, атрибутам мирового, так сказать, стандарта. И кто конкретно в Российской Федерации, какая организация размещает этот стабилизационный фонд за рубежом?
Слово Юлии Латыниной.
Ну, во-первых, у нас про стабилизационный фонд это прозвучало не в словах одного слушателя, а в словах сразу двух респондентов, господина Нечаева, господина Делягина. Их удивительный унисон, да, вот случилось что-то, они про стабилизационный фонд. Мне напомнил замечательную историю, когда после Бесланской трагедии в организованном порядке выгнали людей на демонстрацию на улице Москвы, и они несли плакаты, в числе которых было сказано: ЦБ, прекрати спонсировать американский терроризм, убери деньги из американского доллара. Еще раз повторю, вот кто о чем, о вшивой и о бане. Вот те люди, которые в Кремле сидят и хотят добраться до стабилизационного фонда, они даже в момент Бесланской трагедии ни о чем не думали, кроме как о том, как до него добраться. Вот сейчас случилась такая байда с ГАОНом. И вместо того, чтобы решать проблему, они опять ни о чем не думают, как для того, чтобы использовать это как предлог, чтобы добраться до стабилизационного фонда. На вопрос, почему в стабилизационный фонд нельзя инвестировать в российскую экономику, если можно, я процитирую слова Германа Оскаровича Грефа, которого я, в принципе, не очень уважаю, но тут он сказал чистую правду. Он сказал: разворуют. Собственно... Поразительная настойчивость тех людей, которые хотят разворовать стабилизационный фонд, хотя они разворовали уже, знаете, и половину российской нефти, и значительную часть российского газа, и подобрали под себя и высокие технологии, на нанотехнологии им дали необыкновенное количество денег, и какие-то они объединенные авиастроительные корпорации создали, и судостроительную корпорацию они тоже государственную создали. И, собственно, вот все у них, но им нужен еще стабилизационный фонд, и мало. У них случился ГАОН, а еще раз повторяю, эти люди представители спецслужб. А историю с ГАОНом уже все проворонили, ее нельзя решить, иначе как заплатив ГАОНу по решению Стокгольмского суда. Но если уж эти люди, представители спецслужб, не хотят, чтобы Россию опускали в грязь лицом, они могут дальше устроить ГАОНу чудовищные проблемы, если они еще умеют устраивать чудовищные проблемы в случае реальных проблем, а не в случае воображаемых. И эти люди, вместо того, чтобы обсуждать, вот как и чего делать, они говорят, ой, надо стабилизационный фонд нам отдать.
Бывший депутат Государственной Думы Алексей Митрофанов, ныне активист партии «Справедливая Россия», уповает на усилия посредников.
Надо решать этот вопрос через бизнесменов, которые действительно могли бы договориться с фирмой «Нога» и прекратить этот конфликт. Думаю, что вполне возможно договориться. Там не такие суммы. Только государство внешне должно устраниться от этой истории. То есть поручить это близким государству бизнесменам. У нас такие есть, как мы знаем. Меня удивляет, что никто не наказывает тех людей, которые эту сделку заключали. А ведь их фамилии-то известны. Почему не расследуют? Давайте выясним, может быть, действительно люди защищали тогда интересы государства, в магазинах не было мяса и молока, и они вынуждены были пойти на любые условия. Но давайте хоть разберемся в этом вопросе. Как вообще появился этот контракт под гарантию активов государства российского?
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. За все время, и вот единственное в путинское время, это в 2002-2003 году его судили, это только Георгия Олейника, генерал-полковника, финансист армейского, когда нужно было финансовую, наверное, армейскую группировку разгромить, вот его там судили якобы за 500 миллиардов, отданного Тимошенко. Тимошенко стоило приехать на одну секунду, там с кем-то повидаться, и все закрылось. Там ужасно рассказывали, сколько Вавилов там сделал, и вот на Вавила опять в прошлом году наезжали, и он только смеялся. И я хочу сказать, вы слышали, кроме этого Георгия Олейника, там говорили жуткие взятки, вот армейские и прочее, хоть кого-то наказали, и его довели до инвалидности, а остальные все смеются, спасибо.
Ну, во-первых, я, конечно, не считаю, что дело Олейника было попыткой ударить по Олейнику. У меня, конечно, была попытка ударить по Вавилову, и, насколько я понимаю, по Черномордину, который там тогда довольно много документов на эту тему подписали. Но просто в силу квантового характера нашего правосудия, видимо, Вавилов как-то договорился, а Олейник в процессе сел. В любом случае, это было не против армии. Это было против Вавилова. Но это, видимо, было не с тем, чтобы посадить Вавилова, а с тем, чтобы заставить его договориться. Собственно, у нас все такого рода процессы, они... и устроены не за тем, чтобы наказать реального вора. Пример, то же самое дело Старчака. Как я уже сказала, это очень странная ситуация, когда фирме «Свинин и сын» России собирается платить 43 миллиона долларов, потому что фирма «Свинин и сын» принесла какие-то бумажки, что Россия ей должна. Потому что именно в случае фирмы «Свинин и сын» Россия может урегулировать внеправовом поле этот вопрос. Но господина Старчака, еще раз повторяю, посадили не за это, а в рамках борьбы между его шефом Кудриным и силовой группировкой, возглавляемой господином Сечиным. И более того, я сильно подозреваю, что арест господина Старчака в момент полета в Африку, тоже на урегулирование, тоже на очередной раунд переговоров, принес России, в общем-то, больше финансовых потерь, чем эти злосчастные 43 миллиона долларов.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне кажется, что действия, которые сейчас происходят в Европе в отношении России, а именно попытка ареста нашего имущества, это политическая проблема, большей частью. Это звенья одной цепи. Попытка сил Запада, достаточно серьезных сил, скомпрометировать Россию, которая набирает обороты экономические, военные, политические, какие угодно. Потому что понятно, что Россию уже не остановить. Ее нужно хоть как-то остановить, принимаются любые меры.
Ну что ж.
Ну, как сказать, да, вот действительно, как сегодня сказал, кажется, господин Дроздов, комментируя факт истории, комментируя историю с Британским советом, что вот существует план расширения России, причем все до Урала достанется Англии, а все после Урала достанется Америке. И видите, вот те люди, которые закрыли Британский совет, они, оказывается, не просто там какую-то глупость сделали или повели себя как пьяный в кафе, который пристал в Британии по одному поводу. Британия сказала «да-да, там мы примем закон и пустим вашу выставку», тогда пристали к Британии по другому поводу. А видите, вот эти люди спасали Россию от расчленения. Вот это, как я уже сказала, самый главный синдром, вот очень точно наш слушатель отобразил идеологию, которой руководствуются наши правящие круги. Они в большом количестве и с огромным успехом решают проблемы, которые имеют двоякий характер. Либо эти проблемы не существуют, как проблемы с историей ареста, потенциального ареста российской выставки в Британии. Либо это проблемы, как 43 миллиона долларов долгов Редькину и Хрену, которые целиком можно распилить и положить себе в карман. Если проблема существует реально, механизмы управления Россией, к сожалению, не таковы, что с ней справиться.
Слушаем вопрос москвича Виктора. Погромче. Перезвоните, слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Спасибо. У меня вопрос Юлии. Госпожа Латынина, объясните, вернее, скажите, во что обошлось России неуплата этой ноге долга, вот этого мифического? И второй, почему все это происходит во Франции? Ведь эта фирма-то в Швейцарии зарегистрирована. Спасибо.
Нет, во-первых, это не всегда происходит во Франции, а суд был вовсе стокгольмский, и, насколько я понимаю, Швейцария тоже всегда может что-то арестовать. Извините, есть такая вещь, вот как международные суды. И если мы не доказываем в этих международных судах, что господин Гаон не прав, то мы не должны удивляться потому, что мы оказываемся должны. Еще раз повторяю, вот с точки зрения существующей технической, нам, вероятно, не остается ничего, как заплатить Гаону те деньги, которые мы ему сейчас по решению Стокгольмского суда должны. Других вариантов просто нет. А если мы хотим как-то очень сильно потом обидеть Гаона, например, вот у меня лично, как у Юрия Латынина, есть такое желание, чтобы показать, что человек, который по понятиям не прав, Россия должна ему показать, ему, а не только там господину Литвиненко, что вот с Россией нельзя так обращаться. То есть масса вариантов, в котором те самые люди, которые правят Россией, которых, в общем, не учили делать бизнес, не учили управлять государством, а учили, да, бороться с секретными методами. Есть масса вариантов, которыми эти люди могут уделать международного авантюриста. Если они сами не могут, у меня к ним, знаете, немножко саркастический совет. Господа, позовите Вавилова. Андрея Петровича Вавилова. Вот только что я как бы про него говорила разные нехорошие слова. И это действительно самый фантастически ловкий финансовый Остап Бендер, который существовал в России. Но вот Андрей Петрович вам напишет за 15 минут список мероприятий, с помощью которых можно уделать Гаона. А может быть, даже не платить этих денег. Потому что, видимо, у кремлевских самих квалификации не хватает.
Бывший депутат Государственной Думы от партии Егора Гайдара Григорий Томчин, ныне член Общественной палаты Российской Федерации, призывает перейти в контрнаступление.
Прав Степашин, нужно выстраивать встречные иски. То есть нужно так же работать, как фирма «Нога». Встречными исками только в наступательном плане. И это вопрос юридической безграмотности того времени со стороны российских юристов, которые принимали участие в заключении договора. Я даже не думаю, что были какие-то очень серьезные коррупционные вопросы. Не думаю. Но поскольку это скрывается обеими сторонами, то я этого тоже не знаю. Видимо, было соглашение о конфиденциальности. И нарушитель этого соглашения тоже попадет в суд.
Слушаем вопрос от Валентина Николаевича, радиослушателя из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня, ну, не вопрос, а такая реплика. Знаете, платить долг вот этому проходимцу, как вы называете его, нельзя. Почему? Потому что, значит, все союзные республики имеют претензии к России. Я точно знаю, что вот Украина имеет претензии 20 миллиардов долларов и 43,1, какая точность, тонн золота. Латвия имеет претензии на 90 миллиардов долларов, Литва там поменьше и так далее. Не имеют претензии только две республики, Белоруссия и Казахстан.
Ну, что я могу сказать по поводу реплики нашего слушателя, что примерно, видимо, так рассуждают в Кремле, я должна его расчаровать. Первое. Все союзные республики могут иметь сколько угодно претензий к России, они не доказали эти претензии в Стокгольмском суде. Да, такая маленькая разница. А второе. Решение Стокгольмского суда не исполнять нельзя. А если мы потом хотим что-то Гауну доказать, у нас есть масса возможностей. Вот я призываю сделать именно это, потому что, еще раз повторяю, 110 миллионов долларов по нынешним временам — это не такая, на самом деле, большая сумма для России. Если господин Старчак свинину и сына собирался заплатить 43 миллиона долларов, давайте заплатим Гаону то, что он требует, а потом будем разбираться по понятиям. Я могу предложить очень простой, смешной пример. Вот есть у нас такой коммерсант, вернее, даже не коммерсант, а олигарх, Виктор Феликсович Вексельберг. А к нему прицепился такой маленький коммерсант, которого звали Армен Арштуни. У Армена Арштуни пропало 5 или 6 миллионов долларов в банке, который назывался Первый городской банк. К Первому городскому банку Вексельберг не имел абсолютно никакого отношения, но к этому банку имел отношение банк под названием Альба Альянс. Один из менеджеров Альба Альянса, господин Анинский, там работал на Вексельберга. Короче говоря, поскольку господин Арштуни дружил с генеральной прокуратурой и вот этим самым следователем, который вел дело Ходорковского, вот которого уволили, Салаватом Каримовым, и в какой-то момент господин Арштуни вместе с солнцевскими бандитами стал прикапываться к Вексельбергу и объяснять, что вот 5 миллионов долларов, которые пропали у него в Первом городском банке, не иначе, как на них Вексельберг купил свои яйца Фаберже. Что вы думаете, сделал господин Вексельберг? Он заплатил Арштуни эти деньги, только теперь Арштуни сидит и будет сидеть.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, у меня такое ощущение, что название правосудия к нашему суду никакого отношения не имеет. Может быть, немножко сложно. Мне бы хотелось, чтобы вы прокомментировали. Страна разваливается, люди занимаются бог знает какими миллионами. А вот последнее решение в отношении Ходорковского, что на самом деле просто уничтожение человека. Спасибо.
Ну, пока это не решение, а только угроза. Сегодня адвокат Шмидт озвучил перспективу 22-летнего срока заключения по новому делу.
Ну, что тут можно сказать, что Басманный суд не стамгольский и не шариатский. Ну, нам всем ясно, что Ходорковский будет сидеть до тех пор, пока в стране будут эти люди. И нам тоже, вот поскольку прошло уже несколько лет после того, как Ходорковского посадили, нам всем ясно, почему он сидит. Он сидит, потому что деньги, которые у него отняты, и компания, которая у него отнята, она, ее председателем совета, она попала в другую компанию, председателем совета директоров, который является Игорь Иванович Сечин, который является не первым лицом в российском государстве, но и не вторым. И нефть этой компании экспортируется через компанию «Ганвер», которая принадлежит другу президента, господину Геннадию Тимченко. Таким образом, рассуждения там на все темы, почему посадили Ходорковского, платил он налоги и не платил, они бессмысленны. Как понимаете, вот был человек, у него бежал грабитель, забрал кошелек. Вот содержательная сторона, что грабитель ограбил человека и забрал у него кошелек. Если потом спросить этого грабителя, что случилось, ну, грабитель говорит: а вы знаете, вот плохой человек был, не платил алименты. Ну, что он не платил алименты. Но грабитель не потому забрал кошелек, а потому что он хотел денег.
Слушаем вопрос от пенсионерки Риммы Васильевны.
У меня... Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Юле.
Пожалуйста.
Я как-то слушала передачу по «Голосу свободы». Была передача с Илларионовым. И вот он сказал, что когда Греф уходил перед уходом сразу же, перед уходом, он перечислил 1 миллиард долларов какой-то организации или фирме, которая никогда ничего делать не будет по этим договорам. Вы слышали что-нибудь об этом, нет?
Вы знаете, да, я вам могу абсолютно соврать. Это был миллиард, но я боюсь, что я... Это был миллиард денег, но, по-моему, это все-таки был рублей, а не долларов. Но он был перечислен на поддержку какого-то отечественного производителя, который должен был производить что-то электронное. Я могу соврать и перепутать название завода. Тогда ходили очень большие слухи, что Греф и уйдет к хозяевам этого завода. Но, как мы видим, Греф ушел в Сбербанк. И, ну ладно, я воздержусь от комментариев по этому поводу.
Подводя итог нашему диалогу, как вы считаете, каковы перспективы вот этого скандала между швейцарской компанией «Нога» и Российской Федерацией?
Я думаю, что если решать реально проблемы, которые перед нами стоят, то сначала надо заплатить ноги либо ту часть долга, которая не регулирована, либо весь долг, если нельзя, если там... Вот, понимаете, мы не знаем там условия сделок, на которых господин Коган, Алекс Коган, выкупил часть этого долга. Господин Гаон говорит, что он выкупил часть и неправильно выкупил, Коган говорит, что он выкупил все. Еще раз повторяю, то, что мы должны по решению Стокгольмского суда, мы обязаны заплатить, потому что мало ли как эта бумажка получена. Она бумажка, мы ее не оспорили в свое время. После этого, если мы хотим свое право великой державы утвердить, у нас есть масса способов разобраться с господином Гаоном, надеюсь, не таких клинических, как в случае с Литвиненко и Полонием. Но вот я привела примеры господина Вексельберга и господина Арштуни.
Спасибо. Напомню, что на прямой телефонной связи у нас была Юлия Латынина. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Марк Штильман.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею то, что мы открыли свою перестройку. Это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.